Уважаемые дамы и господа, добрый день. Я очень рад вас всех видеть. Мы встречаемся традиционно, регулярно на всех практически форумах петербургских. В этот раз мои официальные встречи начинаются именно с вас. Я вас хочу еще раз поприветствовать, пожелать вам приятного, успешного и полезного времяпрепровождения в Петербурге. Что, не работает? Spanish. It's a good language. Do you like it or not? Good. хочу еще раз вас всех поприветствовать. Теперь, надеюсь, все меня слышат. Идет перевод. В этом году мои встречи с гостями форума начинаются именно с вас. Я этому рад, потому что мы с вами разомнемся немножко в ходе сегодняшней небольшой дискуссии, что даст мне возможность, может быть, почувствовать, что может представлять интересы для других наших партнеров, которые приехали на форум в этом году. Ну, собственно, пожалуй, я бы на этом закончил. Передаю слово господину Михайлову, а потом с удовольствием выслушаю каждого из вас и, насколько это возможно, постараюсь ответить на ваши вопросы. Пожалуйста.
Спасибо большое, Владимир Владимирович. Уважаемый Владимир Владимирович, спасибо вам, что в жестком графике форума вы, как обычно, находите время для ежегодной встречи с лидерами ведущих новостных агентств мира, формирующим практически 90% всего мирового потока новостей. Коллеги, я очень благодарен вам за неизменный интерес к форуму, городу Санкт-Петербургу. Уверен, что наш сегодняшний диалог будет таким же ярким, полезным, как и все 6 предыдущих, а встречаемся мы 6-й раз. Петербургский международный экономический форум, за плечами которого уже 21 год славной истории, в очередной раз успешно стартовал. С утра мы с вами провели панельную дискуссию, мы поговорили, Владимир Владимирович, о роли медиа в глобальных конфликтах. Как я уже сказал, сегодня мы пришли к вам на 6-ю встречу. Каждый год наш круг немного обновляется. Вы видите наших новых коллег, которые на этой встрече в первый раз. Их 4 по ходу разговора, я каждого из них представлю. Свежая кровь в этом кругу всегда органично сливается с опытом старожилов, делая наш диалог плодотворным. Несомненно, особый вкус для наших новостников придает ваше решение, за это отдельное спасибо, встречаться не в ночи и по ночам, как вы обычно выражались, а как раз днем и до того, как вы выступите со своей речью завтра на главном пленарном заседании форума. За это отдельное спасибо. Не могу не отметить, что сегодня, 6 июня, мы отмечаем 220 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, и вон этот день русского языка, поэтому день для нас особый, для форума особый. ТАСС, как обычно, предварительно изучил основные темы, о которых нам написали, сообщали в разговорах перед поездкой в Россию наши зарубежные коллеги. Там много очень разных, очень интересных тем, вы о них услышите, и коллеги об этом спросят. Но есть одно, что интересует всех без исключения, и поэтому я, с вашего позволения, задам этот такой обобщенный вопрос от имени ТАСС. В последней встрече мы начинали всегда с констатации того, что наша планета переживает опаснейший период конфронтации. Взрываются страны, полыхают целые регионы, санкции, торговые войны, фейковые новости. Это практически содержание всех новостных лент, всех мировых агентств. Говорят о новой холодной войне. Каждая страна уверена, что наверняка знает виновников. Почему мы вынуждены и в этом, 19-м году, также начинать наш разговор все с того же вопроса? Почему мир не становится безопаснее? Куда идет наша цивилизация? Видите ли вы свет в конце туннеля? Что делать главным странам-участникам политического процесса? Вот такой обобщенный вопрос, Владимир Иванович.
Если мы посмотрим на стены, на фрески, вот здесь наверх, ну и здесь то же самое, кругом война. К сожалению, так было всегда. История человечества полна истории конфликтов. Правда, за всеми конфликтами всегда наступал мир. И лучше бы до конфликтов не доводить. Вот после изобретения и создания ядерного оружия человечество находится в состояние относительного покоя, относительного, конечно, за исключением региональных конфликтов, состояние относительного глобального покоя 75 лет, ну, почти 75 лет. Давайте вспомним Черчилля, который сначала ненавидел Советский Союз, потом называл Сталина великим революционером, когда нужно было бороться с нацизмом. А после того, как американцы получили ядерное оружие, призывал немедленно фактически уничтожить Советский Союз. И помните его речь в Фултоне, было стартом к холодной войне. Но как только у Советского Союза появилось ядерное оружие, Черчилль стал инициатором сосуществования двух систем. И не потому, что, я думаю, он не был таким приспособленцем, а он исходил из реалий. Из реалий исходил. Умный человек был, практически политик. И здесь мало что поменялось вот с этого времени. Мы должны просто иметь в виду, понимать, в каком мире мы живем, какие угрозы и опасности нас поджидают. Если мы не будем держать под контролем этого огненного змея, если мы выпустим его, не дай бог, из бутылки, это же может привести к глобальной катастрофе. Вот смотрите, сегодня все занимаются проблемами окружающей среды. И это правильно, потому что это глобальная угроза изменения климата, антропогенные выбросы и так далее. Все это правильно. Дети уже этим занимаются, девочки, мальчики там, по всему миру. Но они не осознают, молодые люди, а тем более подростки, дети не осознают глобальные угрозы и такого серьезного вызова, связанных с вопросами возможных глобальных конфликтов. И об этом должны подумать взрослые тети и дяди. Но у меня такое впечатление, что как-то примелькались эти вопросы. Они как-то немножко ушли на второй план. И это не может не вызывать тревогу. И озабоченность не может не вызывать. Вот наши американские партнеры взяли и вышли из договора об ограничении систем противоракетной обороны. Ну чего? Уважаемые дамы и господа, хочу обратиться к вам. Кто-то из вас активно протестовал? Выходил на улицу с плакатами? Нет. Тишина. Как будто так и надо. А ведь это был первый шаг к фундаментальной раскачке всего каркаса международных отношений в сфере глобальной безопасности. И очень серьезный шаг. Теперь вот говорим о прекращении, по сути, тоже в одностороннем порядке участия наших партнеров американских в договоре об ограничении и ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Но в первом-то случае хотя бы вели себя по-честному, просто вышли в одностороннем порядке и все. Во втором, видимо, понимая, что нужно нести будет за это ответственность, пытаются свалить на Россию. Ну вот послушайте меня. Вы возьмите, вы и ваши читатели, слушатели, зрители, откройте договор о запрещении ракет средней и меньшей дальности. Ну прочитайте его. Там же прямо в статьях написано, нельзя размещать на суше пусковые установки ракет малой и средней дальности. Ну там же прямо это написано. Нет, взяли, в Румынии поставили, в Польше сейчас поставят. Это прямое нарушение. Посмотрите, что такое ракеты малой и средней дальности. А потом сравните их с параметрами ударных беспилотных аппаратов. То же самое. Теперь посмотрите на характеристики целей для противоракет. Это и есть ракета средней и меньшей дальности. Все делают вид, как будто здесь не видят, не слышат, читать не умеют. Глухие и слепые. Но мы вынуждены на это как-то реагировать, правда? Это очевидная вещь. Сразу ищут виновных в лице России. Давайте, конечно, угроза, она такая серьезная. Сейчас вот у нас на повестке дня продление договора СНВ-3. Но можно не продлевать. У нас наши новейшие системы такие, что обеспечат безопасность, гарантированно обеспечат безопасность России на достаточно длительную историческую перспективу. Я имею в виду то, что мы сделали все-таки значительный шаг вперед, и, надо прямо сказать, мы обогнали наших конкурентов в этом смысле по созданию систем гипероружия. Если никому не хочется продлевать договор на СНВ-3, ну не будем тогда. Но с нами никто не ведет. Мы 100 раз уже сказали, что мы готовы. С нами никто ведь не ведет переговоров до сих пор никаких. Ведь никаких формального оформления переговорного процесса нет. А в 2021 году все закончится. Я обращаю ваше внимание, вообще не будет никаких инструментов, ограничивающих гонку вооружения. Или, допустим, размещение оружия в космосе. Но мы с вами понимаем, что это такое или нет? Но вы спросите у экспертов. Это значит, что над головой каждого из нас постоянно, над головой постоянно будет висеть, допустим, ядерное оружие. Вот прямо постоянно. Но мы же делаем то же самое, причем быстро. Но кто-нибудь вообще будет об этом думать, говорить, проявлять какую-то озабоченность? Нет. Полная тишина. Да. Или создание ядерного оружия малой мощности. Использование стратегических ракет в неядерном исполнении. Вот из подводной лодки где-то из районов Мирового океана стартует ракета на глобальной дальности, стратегической. Откуда мы знаем, она с ядерным зарядом или нет? Вы понимаете, насколько это серьезно, насколько это опасно? А если другая страна тут же ответит? К чему это приведет? Это должно быть, я глубоко убежден в этом, это должно быть предметом открытой, транспарентной абсолютно, профессиональной дискуссии, и общественность, мировая общественность должна быть участником этого процесса. Ну, настолько, насколько это возможно в вопросах подобного рода. Во всяком случае, люди имеют право знать, что происходит в этой сфере. Ну, вот еще раз хочу повторить, мы к этому готовы. У нас, повторяю еще раз, мы уверены в своей безопасности, но озабоченность в полном демонтаже этого всего механизма в сфере контроля над стратегическими вооружениями и в сфере нераспространения, она, конечно, существует. Какой выход? Выход только в совместной работе. Ну, вот последний разговор у меня с президентом Трампом все-таки вселяет определенный оптимизм, должен сказать, потому что Дональд мне сказал, что он тоже этим озабочен, он понимает, какие расходы несут Соединенные Штаты, все остальные страны мира на вооружение. Эти деньги можно было бы направить на другие цели. Но я с ним полностью согласен. Вот приезжал госсекретарь к нам, мы с ним встречались в Сочи. Примерно в таком же ключе высказывалось. Но если они так считают, то надо предпринять какие-то практические шаги к совместной работе. Повторяю еще раз. Конечно, на сегодняшний день наиболее значимым являются наши переговоры, как стран с наибольшим, самым мощным ядерным потенциалом. Но в целом, по большому счету, я лично считаю, что нужно привлекать все ядерные страны. Все. Официальные, неофициальные. Потому что привлекать только тех, кто признан в качестве ядерной державы, не привлекать тех, кто не признан, ну, значит, они будут дальше развивать. В конце концов, этот процесс затормозится и между странами, которые являются официально признанными ядерными государствами. Поэтому, по большому счету, нужно создавать такую широкую платформу для дискуссий и принятия решений. И в этом смысле, конечно, вот это и может быть светом в конце тоннеля.
Спасибо, Владимир Владимирович. Традиция есть традиция. Мы в России всегда очень трепетно относимся к женщинам. И в десятке сегодняшних собеседников вновь с нами исполнительный редактор компании Bloomberg, госпожа Розалин Мэдисон. Ваш вопрос первый. Скажу, что госпожа Мэдисон известный журналист и политолог. Долгое время жила и работала в Сингапуре. Недавно с семьей переехала в Лондон. Исполнительным редактором Bloomberg стала в 2018 году на нашей встрече во второй раз. И по секрету скажу, что по нашей информации Розалин увлекается тайским боксом, опровергая великую шутку Фаины Раневской о том, что слабый пол – это гнилые доски, а отнюдь не что остальное. Надеюсь, что мы не ошиблись, и это правда. Так что, пожалуйста.
Вы меня запугиваете прямо с самого начала.
Предупреждаем.
Про бокс. Пожалуйста.
Пожалуйста, Розалин.
Thank you, Mr. President.
Большое спасибо, господин президент. И мне, безусловно, тайский бокс научил меня тому, как контролировать страх, как справляться с ним, но я не уверена, что я бы осмелилась выйти с вами на ринг. Мой вопрос касается нефти. На самом деле у меня даже два вопроса. Россия сейчас должна возобновить сделку с ОПЕК. Вы считаете, что вы хотите сохранить производство на таком же уровне, или же вы хотите увеличить производство нефти по мере того, как мы приближаемся ко второй половине года? И учитывая важность нефти для российской экономики и России в целом, я хотела бы спросить вас о комментариях, сделанных Трампом на этой неделе. Он сказал, что ему сообщили, что Россия убирает своих людей из Венесуэлы, отзывает своих людей из Венесуэлы. Москва говорит, что это не совсем точная информация. Трамп получает неточную информацию, или вы все еще обеспокоены тем, что окончательная цель США — это изменение режима в Венесуэле, и, возможно, за этим лежит еще более глубокая цель, а именно контроль над нефтяными запасами Венесуэлы?
Во-первых, хочу сказать, что я бы и не пошел с вами на ринг сам, не потому что вы дама, а потому что каждый должен заниматься своим делом. Я боксом никогда не занимался. На татами, пожалуйста, я готов с вами выйти и поработать. Но здесь у меня будут конкурентные преимущества, я вас уверяю. Вот. Значит, что касается ваших вопросов, начнем с завершающего. По поводу того, что мы убрали своих людей из Венесуэлы или нет, опасаемся ли мы смены режима, мы вообще против вмешательства во внутренние политические дела других стран. Считаем, что это приводит к очень тяжелым, если не сказать трагическим последствиям. И пример, скажем, таких стран, как Ливия, Ирак, это лучшее тому подтверждение. Вот наилучшими пожеланиями, как известно, выложена дорога в ад. Это и известная сентенция. Вот это очевидная вещь. Поэтому нужно набраться терпения. Можно с кем угодно работать, с оппозицией, там, с действующими властями. Но нельзя вмешиваться во внутренние дела. Тем более нельзя применять мер там, санкционного характера и так далее. Потому что страдают от этого, как правило, миллионы простых граждан, которые к властям-то не имеют никакого отношения. Мировая экономика страдает. Если мы возьмем, например, то, что Венесуэла в два раза за последние годы сократила добычу нефти, в два раза. Если мы примем во внимание то положение, в котором живут миллионы людей, проживающих в Венесуэле, то значит, что мы, с кем борются там, с Мадурой или с населением? Поэтому мы не одобряем, наоборот, осуждаем такие действия. Тем более военное вмешательство. Это вообще катастрофа. Но насколько я себе представляю, по имеющейся у меня информации, даже союзники Соединенных Штатов никто не поддерживает вмешательство военного. Никто, я таких не знаю. И соседи Венесуэлы, даже те, которые осуждают Мадуро за внутриполитические процессы. Ну и слава Богу, дай Бог, чтобы никто не поддержал, никто не делал ничего подобного. По поводу наших людей в Венесуэле. Мы в Венесуэлу официально, абсолютно, продавали оружие. В последнее время давно не продаем. И по контрактам. Вот вы же представляете издание и канал телевизионный, который занимается экономикой. У нас по контрактам мы обязаны обслуживать это вооружение. Мы обязаны выполнять наши контрактные обязательства. Наши специалисты это и делают. И делали всегда на протяжении предыдущих лет. Правда, там не все чисто технически получалось, исходя из приоритетов самого руководства Венесуэлы. Что-то они хотели, чтобы мы им там привели в нормативное состояние, чего-то не хотели. Но мы обязаны это делать по контрактам, иначе у нас будут просто на нас возложены санкции определенные. Вот и все, ничего там больше нет. Поэтому я, честно говоря, не знаю, вполне вероятно, что определенные работы там наши специалисты выполнили, не только военные причем, а и из промышленности. И кто-то из них уехал, кто-то, может, опять приехал. Мы специально там ничего не создаем, никаких там опорных военных баз, не перебрасываем туда войска. Этого не было никогда. Но мы выполняли и будем выполнять наши контрактные обязательства в сфере ВТС, военно-технического сотрудничества. Вот это второе. Третье, по поводу наших отношений с Венесуэлой и другими нефтедобывающими странами. Я уже сказал, что Венесуэла сократила добычу. Это связано не только с, это вы наверняка сами знаете, не только с санкциями, а с состоянием нефтегазовой промышленности в самой Венесуэле. 3,5 миллиарда примерно там, нам, это кредитные обязательства Венесуэлы на Россию. Но задолженности нет. Венесуэла ритмично и в полном объеме обслуживает все свои кредитные обязательства. Теперь по поводу наших отношений с ОПЕК. Мы и дальше будем продолжать эти отношения. Мы не собираемся вступать в ОПЕК, но у нас сложился определенный механизм сотрудничества, и решения будут консолидированными. Да, у нас есть определенные расхождения, связанные с разным пониманием справедливой цены. Это тоже естественно. Здесь мне тоже нет необходимости каких-то вещей вам говорить, которых вы не знаете. Но вы посмотрите, из какой цены за баррель рассчитан, скажем, бюджет Саудовской Аравии. Это значительно больше, чем у нас. У нас $40 за баррель, у них выше. Поэтому им, конечно, хочется, чтобы цена держалась повыше. У нас нет такой необходимости, имея в виду и более диверсифицированный характер нашей экономики. Да, зависимость от нефти и газа у нас еще очень большая, но она, конечно, гораздо более диверсифицированная, чем в странах залива, допустим. И поэтому наша перерабатывающая промышленность, сама российская, не заинтересована в слишком высоких ценах на нефть. Ну, средний такой вот, такая полка где-то в районе там, 60-65 долларов за баррель нас вполне устраивает. У нас нет необходимости загонять туда наверх. При этом у нас и так появляется там, маржа приличная, если иметь в виду, ну, в бюджетном смысле этого слова, имея в виду, что бюджеты посчитаны из $40 за баррель. У нас пополнение идет золотовалютных резервов, вообще резервов правительства, Центрального банка. Поэтому мы должны учитывать все обстоятельства. Падение добычи в Иране, там на миллионы они упали, в Венесуэле, проблемы в Ливии, в Нигерии. Мы должны все эти факторы учесть. И рост потребления в летний период. У нас сейчас есть определенные договоренности, я забегать вперед не буду. Я вам не скажу сейчас о том, какие у нас представления, о том, что нам нужно делать во втором полугодии, но мы будем принимать консолидированные решения вместе с коллегами из ОПЕК.
Спасибо, Владимир Владимирович. Thank you, Розалин. Владимир Владимирович, вчера вы вместе с председателем Си Цзиньпинем открывали в Большом театре концерт, посвященный 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. Открыли выставку, которую совместно ТАСС и Синьхуа подготовила к этой большой дате. В этом году мы будем поздравлять наших китайских друзей со знаменательной датой 70-летием образования Китайской Народной Республики. Хочу представить наших надежных партнеров, давних и старых друзей, нам 60 лет отношений ТАСС и Синьхуа, моего друга, президента Синьхуа, господина Цай Минжао. Господин Цай принимает участие во встрече второй раз. Вы помните, в 2016 году он брал у вас на форуме большое интервью, которое потом много и хорошо цитировали все средства массовой информации земного шара. Синьхуа ежегодно принимает участие в петербургских встречах и в Петербургском экономическом форуме. Выдам тайну, господин Цай. У него есть мечта создать систему оценки качества ресторанов китайской кухни по всему миру, присуждая звезды наподобие мишленовских звезд. В авторитете поваров Поднебесной никто не сомневается, тем более, что я считаю, что лучший повар китайский в Москве – это в столовой агентства Синьхуа, и господин Песков со мной согласен, насколько я знаю. Пожалуйста, господин Цай, ваш вопрос.
Большое спасибо, господин президент. В 2016 году, в июне, в Петербурге я взял у вас интервью, и я до сих пор помню то время. Я хочу вас еще раз поблагодарить за то, что вы вместе с председателем Си Цзиньпином вчера вместе посетили фотовыставку, которая была посвящена 70-летию установления дипотношений. Мы знаем, что в этом году в главным лозунгом Петербургского форума является обеспечение устойчивого развития. Мы знаем, что при вашем участии российская экономика преодолела те трудности, с которыми она сталкивалась, и сейчас начинает восстанавливаться. Хотелось бы узнать, какие у вас есть конкретные планы и меры по дальнейшему восстановлению российской экономики, а также какие есть планы по укреплению экономического взаимодействия России с Китаем, какие ключевые направления вы могли бы выделить. Большое спасибо.
Что касается планов по восстановлению российской экономики, то, ну, вы уже сами сказали, мы действительно преодолели те трудности, которые возникли у нас несколько лет назад по целому ряду обстоятельств. И это касалось и так называемых санкционных действий, но не только, и главным образом даже не это играло такую существенную роль, а прежде всего падение цен на товары нашего традиционного экспорта. Прежде всего, конечно, на углеводороды, на металлы некоторые, соответственно, на химическую продукцию, связанную с этим первичным ресурсом. Ну, плюс, конечно, санкционное давление. Но мы не только преодолели спад, мы вышли, конечно, на траекторию устойчивого роста. Связано это и с внешнеэкономической конъюнктурой, но не только. Это связано и с внутриэкономическими и факторами, и с факторами экономической политики российского руководства. Прежде всего, конечно, с устойчивой макроэкономической ситуацией. Вот у нас в прошлом году была 4 с небольшим инфляция, в этом году вот, в годовом измерении 5 с небольшим, и это после повышения НДС. Это лучше, чем мы ожидали. Теперь, почему это происходит и на что мы рассчитываем? Ну, вы знаете, что мы приняли решение о реализации национальных проектов по ключевым направлениям развития. И главная цель – это диверсификация экономики. Это перевод ее на инновационный рельс, придание ей инновационного характера. Есть целый набор способов достижения этих целей. Это и улучшение системы управления в целом экономикой и в страновом смысле в целом. Это цифровизация и управление и самой экономики. Это работа над внедрением искусственного интеллекта во все сферы производства и жизни страны. Это работа в направлении медицины, биологии, повышение уровня качества жизни людей, продление, увеличение продолжительности жизни, увеличение рождаемости и так далее. Там целый набор мер. Достаточно просто бегло посмотреть на те цели, которые мы перед собой ставим. Будет понятно, на что мы рассчитываем в ближайшие несколько лет. Ну а для того, чтобы набрать вот эти ресурсы, мы во-первых, это счетные позиции. Мы развитие инфраструктуры, разумеется, это и дорожное строительство, и железнодорожное строительство, портовая инфраструктура. Вот, значит, ну, ясно, что мы прежде всего рассчитываем на привлечение инвестиций, и отечественных инвестиций, иностранных инвестиций. Сейчас скажу еще по поводу утечки капитала, который наверняка возникнет. Вопрос. Значит, но для того, чтобы обеспечить эти инвестиции, государство должно вкладывать и свои собственные ресурсы. Прежде всего, конечно, в развитие инфраструктуры, улучшению условий работы бизнеса. Вот здесь, знаете, я сейчас еще начну рассказывать, мы только этим и будем заниматься, но у меня есть много чего рассказать просто. Ну, по каждому направлению есть движение вперед. Вот по данным Doing Business Мирового банка, Россия занимала 120-е место по условиям ведения бизнеса, сейчас, по-моему, 31-е уже. То есть, ну, явное движение вперед есть, оно очевидно. Сейчас мы приняли решение об изменении через пару лет, кардинальном изменении правил, касающихся проверяющих и контролирующих организаций. Мы хотим закрыть вообще, уничтожить все устаревшие и архаичные требования, правила, которые мешают движению вперед, создать новую систему. В общем, вот в этом направлении будем двигаться дальше, по улучшению условий делового климата. Значит, по поводу привлечения капиталов, утечки капитала. Да, действительно, в прошлом году была достаточно такая, не самая большая в новейшей истории России, но все-таки заметная утечка, там, по-моему, 66 миллиардов. Но положительная сальдо торговых операций – 131 миллиард. Она с лихвой перекрывает вот эту утечку. А потом еще идет и возврат этих выведенных капиталов. Мы это тоже видим. Мы это видим. Поэтому здесь мы никакой трагедии не делаем. Мы понимаем, что это такой естественный процесс. Конечно, участники бизнеса, участники деловой жизни, они нуждаются в одном – в предсказуемости ситуации. стабильности. Это очевидная вещь. Мы регулярно встречаемся со всеми нашими партнерами, и с российским бизнесом, и с европейским. Надеюсь, вот и с американскими коллегами скоро встретимся. Значит, у нас, кстати говоря, вот у нас при президентстве Обамы с 30 до 20 миллиардов долларов упал торговый оборот, несмотря на то, что президент Трамп уже, по-моему, побил все рекорды по введению различных ограничений в отношении России. На 5 миллиардов при нем все-таки объем товарооборота между Россией и США вырос. Вот. Растет с европейскими странами. Мы встречаемся регулярно, повторяю. И вот недавно я с британским бизнесом встречался, с немецким, французским, с итальянским. Вот здесь будет много контактов. Почему я об этом говорю? Мы стараемся их слушать и соответствующим образом реагировать по поводу изменения условий их работы здесь. Вот на это мы тоже очень рассчитываем, на то, что наши потенциальные партнеры будут дальше продолжать здесь активно работать. Ну а вот набор мер, набор целей, которые мы ставим, это, посмотрите, пожалуйста, наши вот, нацпроекты, повторяю еще раз, это инфраструктура, искусственный интеллект, это биология и так далее, и тому подобное. Сельское хозяйство, разумеется, там целый набор. Вот все это дает нам определенные возможности считать, утверждать, что движение вперед оно будет. Насколько мы сможем выполнить, это трудно сказать. Вот когда я говорил о том, что государство при реализации этих крупномасштабных проектов должно будет вносить свой вклад, прежде всего, конечно, в развитие инфраструктуры, это счетные позиции, надо считать, где источники-то. Но вот поэтому после длительных, мы в течение года вели эти просчеты, спорили между собой, различные ведомства, специалисты, эксперты все-таки пришли к выводу, что наименьший урон при определении источников финансирования обязательств со стороны государства все-таки повышение, одна из мер – это повышение НДС. Мы при этом понимали, что это нанесет на первом этапе ущерб экономическому росту. Прекрасно отдаем себе в этом отчет. НДС повышено, значит, активность поменьше и так далее, и так далее. Но мы считали, что это краткосрочный эффект будет, где-то на полгода примерно, не больше. А потом за счет вложений, вливаний в экономику, в ту же самую инфраструктуру, это придет к толчку и к увеличению темпов роста. Пока все подтверждает наши предварительные расчеты.